С новостями часа вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Кирилл Кобрин. Крупный пожар в Москве. Грузинская оппозиция продолжает акции протеста в Тбилиси. День победы в России на экранах, телевизоров и компьютеров. Футбольный англо-норвежский скандал. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первое горячее во всех смыслах этого слова событие, которое произошло на юго-западе Москвы. Крупнейший пожар, который произошел из-за, как сейчас сообщают или утверждают власти, из-за прорыва газопровода на юго-западе Москвы. Вы слышали только что в выпуске новостей некоторые данные о том, что происходило и продолжает происходить здесь. Ну, а более подробно об этом расскажет мой коллега Данила Гальперович, который сейчас в студии «Радио Свобода». Данила, я вас приветствую. Итак, что нового?
Здравствуйте, Кирилл. По последним данным, пожар на газопроводе в Москве локализован. Об этом говорит Министерство по чрезвычайным ситуациям России. И это удалось утром. Хотя уже позже, надо сказать, что около 6 или 7 утра, позже этого сообщения, говорилось о новых столбах пламени из зоны возгорания. И сам пожар, конечно же, считают в Москве беспрецедентным. Ему присвоена 5-я категория сложности по 5-бальной шкале. Некоторые люди говорят, что это самый большой пожар в Москве, во всяком случае, по интенсивности горения, чуть ли не со времен Второй мировой войны. Ну и, естественно, всякие сравнения со Второй мировой войной были после празднования 9 мая, когда службы были достаточно серьезно расслаблены. Многие стали предполагать, что это может быть какое-то умышленное деяние, что это может быть чуть ли не террористический акт. Но вот это вот отверг мэр Москвы Юрий Лужков.
По моему убеждению, на 99%, конечно, мы еще основательно поисследуем, техногенная катастрофа. Труба большого диаметра, 1020 миллиметров, то есть метр диаметром, с давлением 12 атмосфер. По всей видимости, из-за каких-то причин, может быть, толчок давления, может быть, другая причина, разорвалась.
Следственный комитет прокуратуры тоже исключает версию теракта или диверсии. Представители прокуратуры говорят о том, что эта версия даже не рассматривается. Между тем, самые серьезные последствия – это два. Это пострадавшие автомобили, которые отвезены от места пожара на Озерной улице примерно за километр оттуда, и это, как правило, достаточно новый автомобиль Renault, потому что там рядом был автосалон, и пластиковые части этих автомобилей просто расплавились, потому что, по свидетельствам очевидцев, жар был такой, что лицо, что называется, начинало гореть, как пишут некоторые блогеры в интернете, за 300-400 метров от самого места пожара. Очень много, кстати, было зевак. Один из пришедших туда удивил и сотрудников милиции, и, в общем, остальных, смотрящих на пожар, тем, что был в костюме Человека-паука. Другое последствие, наверное, еще более серьезное, это то, что примерно 80 тысяч москвичей остались без телефонной связи, потому что рядом с местом пожара проходил телефонный кабель, который оплавился и повредился от температуры пожара, от пламени. И сейчас эта связь восстанавливается. Насколько она восстановлена, пока не очень понятно. И специалисты Московской городской телефонной сети работают над этим восстановлением связи. Ну и так или иначе, есть прогнозы о том, что пожар может уже либо истощиться каким-то образом, либо быть окончательно локализован, даже может быть погашен примерно в течение часа. Кирилл.
Спасибо, Данила. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович о крупном пожаре, который произошел, собственно говоря, еще продолжается на юго-западе Москвы. Мы с помощью Данилы будем следить, конечно, за тем, что там происходит. Другая горячая тема, ну, уже последних недель, а не минувшей ночи, и тема, так сказать, политическая, скорее, нежели физическая, имеющая отношение к прямому огню и пожару. Речь пойдет о ситуации в Грузии. В Грузии, в Тбилиси продолжаются акции оппозиции, и, кажется, в этот уикенд они усиливаются, потому что в понедельник истекает срок ультиматума, который оппозиционеры предъявили власти. Михаил Саакашвили, президент страны, так и не вышел, по крайней мере, пока не пошел на переговоры с представителями протестующих. И сейчас в эфире «Свободы» корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Переговоры между властями и оппозицией прервались, едва начавшись. Как известно, представители оппозиции встретились с председателем парламента Давидом Бакрадзе, а также лидерами правящей в стране партии «Единое национальное движение». Однако позиции сторон были несовместимы. Оппозиция настаивает на том, что переговоры готова вести лишь с президентом Саакашвили и только по вопросу об его отставке и гарантии безопасности после отставки для него и членов его семьи. Тогда как Давид Бакрадзе предлагал оппонентам начать диалог с руководителями правящей партии по вопросу о конституционной реформе и переходе страны на парламентскую модель правления, однако только к 2012 году. Тем не менее, оппозиционные лидеры и их сторонники ждали ответа от президента на многотысячном митинге у здания парламента до позднего вечера в субботу. Единственным ответом стало заявление того же Давида Бакрадзе о том, что он готов еще раз встретиться с оппозицией для предметного обсуждения предложений по выводу страны из кризиса, но не ультиматума об отставке президента Саакашвили. Это вызвало бурное недовольство оппозиционеров. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что дает Михаилу Саакашвили 2 дня для ответа на вопрос, намерен ли он встречаться с оппозицией для обсуждения условий его отставки. О радикализации настроений в среде оппозиции свидетельствует хотя бы заявление на митинге бывшего руководителя грузинских спецслужб Ираклия Батиашвили и бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили. Они выразили солидарность с бойцами и офицерами танкового батальона Мухрованской базы, поднявшими мятеж, а также всеми другими подразделениями армии, которые недовольны президентом Саакашвили. А бывший государственный министр Георгий Хаиндрава обрушился на посла США в Грузии Джона Тефта, который, по его мнению, поддерживает президента Саакашвили, назвал его товарищем Тефтом и пригрозил завалить американское посольство нечистотами. Такого заявления в адрес США не делал ни один грузинский политик в течение последних 20 лет. Одновременно представители властей дают понять, что президент обязательно встретится с оппозицией, как только вернется в Грузию, и готов выслушать все их претензии, чтобы найти выход из создавшейся взрывоопасной ситуации. Но для этого необходимо определиться с форматом диалога и местом встречи. По достоверным данным, президент будет настаивать на встрече в своей резиденции, то есть будет требовать разблокирования резиденции, которая по-прежнему окружена пикетчиками. Ситуация в Тбилиси в целом остается напряженной. Несколько центральных проспектов перекрыты оппозицией. Ряд правительственных зданий, а также парламент окружены палатками и символическими клетками. На улицах нередки стычки между сторонниками оппозиции и сторонниками властей, а также полиции, да и просто с обывателями, выражающими недовольство перекрытием улиц. То есть обстановка взрывоопасная, и уже можно с полной уверенностью сказать, что время играет именно на оппозицию, а не на власти. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Причина взрыва на газопроводе на юго-западе Москвы носит техногенный характер, сообщают следователи. В Каякентском районе Дагестана в результате массовой драки 1 человек погиб и 5 получили ранения. Россия готова к переговорам с Японией по территориальному вопросу, заявил премьер-министр России Владимир Путин в преддверии визита в Токио. В Донецкой области Украины уже неделю продолжаются поиски 3 горняков на аварийной шахте Новодзержинская. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ. Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте Радио Свобода.
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Кирилл Кобрин. И от горячих событий буквально сегодняшнего дня перейдем к обсуждению того, что происходило 9 мая, итоги празднования Дня Победы в России. По крайней мере, обсудим два из этих итога. То, что происходило на экранах телевизионных и компьютерных. Начнем, впрочем, с телевизора. Главным событием телевизионного Дня Победы многие считают появление раскрашенной версии сериала, знаменитого советского сериала «17 мгновений весны». Это событие вызвало бурю эмоций. В основном, надо сказать, и мы поговорим об этом через несколько минут в интернете, возмущение. Однако вот холодный взгляд публициста и аналитика. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с московским обозревателем Славой Тарощиной.
Слава, бесспорно, главным телесобытием этой недели стал показ колоризованной версии сериала «17 мгновений весны». Над колоризацией работали 600 человек. Каждая минута новой версии фильма обошлась в $3000. Правда, минут стало меньше. Сократили титры, некоторые диалоги, например, выбросили антиклирикальные пассажи, какие-то звуки добавили. Новую версию бурно обсуждают в интернете, в блогах. Кто-то критикует, кто-то подмечает недостатки, например, в новых титрах Юрия Висбора назвали Висборгом, кто-то хвалит, появились пародийные раскрашенные кадры, но я, честно говоря, не знаю ответа на главный вопрос, зачем все это было сделано, какой смысл в этой дорогостоящей и сложной процедуре. Еще можно понять, когда раскрашивают фильмы 20-х и 30-х годов, когда не было цветной пленки, но ведь «17 мгновений весны» намеренно снимался черно-белым. Может быть, вы, Слава, знаете, зачем все это?
Мне кажется, что телевидение испытывает гигантский кризис идей. То есть вот того, что теперь на современном новояде называется креативом. И это просто циничное желание заработать рейтинг на том, что уже сделано. Да, вы говорили о том, что это достаточно дорого, тем не менее это гораздо дешевле, чем делать что-либо еще. Это может мотивироваться чем угодно. Абсолютно циничным и, мне кажется, даже неприличным объяснением, типа того, что вот очень хочется, чтобы посмотрело молодое поколение. Меня всегда смущает, когда наша молодежь считает какими-то дебилами, неспособными, ну, на какие-то душевные усилия, хотя бы минимальные. Я думаю, что за этим стоит просто то, что обычно стоит на телевидении. Получить деньги здесь и сейчас.
Вот очень хорошо понятен феномен этого фильма в 73-м году. Это был первый советский детективный сериал, и, конечно, новаторский для советского телевидения, тут не о чем спорить. Но что находит в нем зритель в 2009 году, я просто не понимаю. Мне кажется, как ни сокращай, как ни раскрашивай, это, в общем, пропагандистское кино и выглядит сегодня очень анахронично. Ну, как собственные книги Юлианы Семеновой, которые, я думаю, никто в здравом уме сейчас не возьмется перечитывать.
Да, конечно, меня это тоже удивляет, но это то, что лежит на поверхности, это просто, это удобно, взял и перекрасил. Более того, это ведь лежит в русле, ну, как всегда, существует какая-то матрица, да? Вот перекраска – это вообще тренд времени. Мы же перекрашиваем историю постоянно, мы ее подкрашиваем, мы перекрашиваем. На том же государственном канале нам показали программу «Имя России», да, и вдруг неожиданно лидером, и мы это все знаем, ну, просто в последнюю минуту это как-то так перетасовали карты, лидером стал Сталин. Мы все время вращаемся на одном и том же пятачке. Именно потому, что идеология смутна. Точнее, ее нет. Да, нам сообщили год назад, свобода лучше, чем не свобода. Но телевидение это живет в условиях полной стопроцентной несвободы. И оттого никакие новые идеи, и так дефицит креатива. А тут вот это вот надежно. Я тоже не понимаю, и та молодежь, которая не смотрит телевизор, она не будет смотреть. Она не смотрит новые фильмы о войне. Понимаете, получается ведь очень смешная история. Здесь черно-белый вариант аннулируется, а в современных сериалах о войне все кадры как бы документальные, они наоборот представлены в черно-белой гамме. Вот сейчас, например, идет, ну, по нынешним временам вполне приличный сериал на НТВ, который называется «Катя», он сегодня завершается. Там довольно большой массив кадров представлен в черно-белом варианте. Поэтому логики какой-то особой ждать не приходится, мне кажется. Здесь можно вот попытаться объяснить, зачем это нужно.
Вот мне кажется, очень интересный аспект этого сериала, о котором, я думаю, стоит сказать. Ведь «17 мгновений весны», я думаю, совершенно, конечно, вопреки замыслу создателей этого фильма, гламуризировал в глазах советского обывателя нацистскую эстетику. Ведь героям очень к лицу эти черные эсэсовские формы, слишком к лицу. Согласитесь вы с этим?
Конечно, конечно. Ну, а теперь этот период гламуризации, он продолжается. Он продолжается дальше. Теперь им к лицу, и вот этому Висбору, которого перепутали в кадре, ему к лицу румянец. Если вы знаете, у него какой-то совершенно неестественный румянец. Это продолжается дальше подновление. И опять же, понимаете, за всем этим я вижу цинизм. Просто какие-то деньги. И ведь нужно сказать, что все это происходит в какой-то степени за счет налогоплательщиков, потому что второй канал, как ни крути, государственный. За счет налогоплательщиков им вот представляют такое новое блюдо. Точнее, старое блюдо под новым соусом. Я вообще не понимаю, потому что мы преувеличиваем, мне кажется, ценность этого сериала. Я его никогда, ни разу в жизни мне не удалось досмотреть до конца, потому что мне это совершенно неинтересно.
Это фильм в русле целого направления в кино 70-х годов. Интересного направления, когда возник жанр нацэксплойтейшн, таких эротических фильмов с нацистской тематикой, «Последняя оргия гестапо» или «Ильза, волчица СС». Снимался он в то же самое время, что и «17 мгновений весны», и в то же время такой шедевр, как «Ночной портье» Лилианы Кавани, тоже ровесник фильма Татьяны Лиозновой. Так что Татьяна Лиознова была такой российской Лилианой Кавани. Все это было в одном эстетическом русле. Но это уже для киноведов, это не для зрителей.
Только перебью, мне кажется, это сравнение не хромает. Потому что все-таки сравнивать с «Ночным портье», я имею в виду прежде всего качество фильма. Я даже не тему сравниваю, не сюжетное или не качество. Потому что «Ночной портье», мне кажется, действительно очень значительной работой. Причем вы заметили, что знаковость фильма он стал приобретать со временем, когда этот фильм вышел, и как-то 10 лет спустя никто его не почитал знаковым. Он же ведь стал знаковым в перестройку. А вот это вот к вопросу о перекраске, это ведь не первая такая попытка сделать что-то уже на известном материале и примазаться к чужому, к успеху, не прилагая особых усилий. Если вы помните, ну лет 10, наверное, назад, у нас была такая акция тоже на канале «Россия». Генератором этой идеи был такой известный тогда клипмейкер, теперь режиссер Юрий Грымов. Он оживлял картины. Это была такая тенденция, вот оживление картин. Теперь мы перекрашиваем фильмы. Я думаю, что это явления такие однотипные.
Что еще, Слава, было любопытного на этой неделе на телеэкране, помимо этого фильма нашей Лилианы Кавани?
Любопытного, к сожалению, было мало. Для меня вообще, я не знаю, я, наверное, как-то здесь стою особняком вот со своим представлением о том, что такое 9 мая. Но для меня 9 мая на телевидении – это день такого государственного лицемерия. Потому что, мне кажется, большего обвинительного приговора власти, чем тот, который вот имеющий глаза видит, имеющий уши слышит именно 9 мая. Потому что вот эти вот тонны гвоздик, тонны георгиевских ленточек, это вот официальное словоблудие бесконечное, которое льется потоками с экрана, оно вступает в дикое противоречие с видом наших ветеранов, да? И когда материализуется господин Лужков на экране и говорит о том, что мы обязательно, всенепременно дадим всем ветеранам квартиры, мне кажется, это ужасно. Это значит, что вот эти вот ветераны, которых там осталось уже совсем немного, потому что их возраст где-то 83 года, что они до сих пор без квартир. К сожалению, теперь не показывают замечательный фильм Игоря Прокопенко, это журналист, военный обозреватель канала РЕН-ТВ. Он несколько лет назад снял 5-серийный фильм «По обе стороны победы». Он брал интервью у победителей и побежденных. Это производило колоссальное впечатление, потому что победители давали интервью в своих курятниках, беззубые, чудовищные. Это было просто страшно на них смотреть. И тут же розовощекие, румяные, уверенные в себе, молодые, побежденные. Этот фильм, к сожалению, не повторяет и, видимо, правильно делает. В этом году уже не было парада ветеранов. А так все в остальном, опять вчера вот соблюдается паритет. Сначала цветы кладет, там, Медведев, потом цветы кладет. радио Путин, потом что-то говорит в своем блоге про победу Медведев, а потом Путин посещает пансион женский при Министерстве обороны и даже пил с некой девочкой, не очень чисто, и что меня поразило по бумажке, песню «Землянка».
Итоги телевизионного Дня Победы подводила московский публицист Слава Тарощина. С ней беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. А мы от телевизора перейдем к телевизионного экрана, к экрану компьютера. Блогерские итоги Дня Победы. Об этом петербургский интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Тема Дня Победы опять вызвала особое оживление, однако по сравнению с несколькими предыдущими годами очень сильно изменилась тематика обсуждений. Но лидирующей темой на этот раз все-таки стал раскрашенный Штирлиц. Постов про Штирлица больше, чем о чем-либо еще. Но обсуждается, естественно, целесообразность вообще этого предприятия. Обсуждается целесообразность этой затеи, обсуждаются ляпы, которые были допущены. Ну, в частности, ошибка в титрах, где Юрий Висбор назван Висборгом. Обсуждается сокращение фильма, скажем, вырезанные все антицерковные реплики и так далее. Вот лидирующей темой был Штирлиц, и затем обсуждался парад. И здесь вот довольно яркая цитата может быть приведена. Пользователь CO2 в «Живом журнале» выдвинул такое предложение. Проводить в городе только праздничные гуляния, аппарат, вместо того, чтобы его устраивать в реале, ну, отрисовать, пользуясь современными компьютерными технологиями, показать зрителям по телевизору, ну, потому что все равно этот аппарат все смотрят по телевизору. Предложение вызвало, в общем, практически единодушную поддержку в комментариях. Москвичи, особенно москвичи, были крайне возмущены ограничением движения, перемещения по городу, которые были связаны с репетицией парада. Дальше большой темой, как всегда, стала георгиевская ленточка. На этот раз юзеры отмечают, что на улицах Москвы в эти дни очень мало людей, которые носят георгиевскую ленточку. И объясняется это тем, что ее перестали раздавать. Соответственно, как бы все это предприятие такое рекламное, которое вроде бы имело успех пару лет назад, окончательно сошло на нет. В менее серьезных журналах стало модно вывешивать собственные фотографии, там фотографии собаки с этой ленточкой, прикрученной к совершенно невероятным местам. Еще одна важная тема, как всегда, это огромные потери Советского Союза во Второй мировой войне. Пользователи пишут о том, что нужно сбавить пафоса, вспомнить о том, что война – это великая трагедия. И, как обычно, постоянно обсуждается вопрос о том, что было лучше, сталинский режим или гитлеровский режим. В этой связи хотелось бы процитировать крайне провокационный пост Михаила Вербицкого, который пишет на платформе LG-Россия.org. В войне Сталина и Гитлера омерзительны оба нелюди, но Гитлер сделал немалое одолжение германскому народу, проиграв эту войну. Это тема того, что война помогла выжить сталинскому режиму, и о том, что война до сих пор является средством социального приглушения сознания народа, была в этом году крайне популярна. Скажем еще один пример, журнал «Max Hohenself». Одна моя знакомая совсем свихнулась от халуйства. У нее урезанная зарплата, куча кредитов, ребенок, нет мужа, питается хлебом, геркулесом и водой. Без шуток. А она, внимание, просит меня найти ей георгиевскую ленточку. Она хочет отблагодарить большевиков за то, что они дали ей возможность умереть не от пули эсэсовских зондеркоманд, а от голода в мирное время. Такие темы обсуждались в блогосфере в связи с Днем Победы.
Петербургский интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы продолжим нашу программу через буквально пару минут после сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причина прорыва газопровода на юго-западе Москвы носит техногенный характер, сообщил руководитель Московского следственного комитета при прокуратуре России Анатолий Багмет. В результате взрыва газа и возникшего затем сильного пожара пострадали 5 человек. В Кайкинском районе Дагестана в результате массовой драки один человек погиб и 5 получили ранения. По сообщению информационных агентств, в драке участвовали около 1500 человек. На севере Шри-Ланки, по утверждению тамильских сепаратистов, в результате артиллерийского обстрела правительственными войсками их позиций погибли более 250 мирных жителей. Россия готова к переговорам с Японией по территориальному вопросу, но для разрешения спора нужно создавать условия, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью японским СМИ в преддверии своего визита в Токио, который состоится 12 мая. В США еще один человек умер от нового гриппа. Это третий смертельный исход в Соединенных Штатах. Всего в мире от гриппа, вызванного вирусом H1N1, умерли 53 человека, 48 из них в Мексике. Папа Римский Бенедикт XVI в завершении визита в Иорданию отслужил сегодня в Аммане мессу под открытым небом. В богослужении приняли участие около 20 тысяч христиан, главным образом из стран Ближнего Востока. В Иране суд сегодня рассматривает апелляцию защиты американской журналистки иранского происхождения Роксаны Сабири, осужденной на 8 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. На северо-западе Пакистана 9 человек погибли во время нападения боевиков на военную автоколонну. Президент Афганистана Хамид Карзай начинает визит в Германию. В Москве сегодня открывается главный музыкальный конкурс Европы «Евровидение-2009».
Со сводкой новостей часа вас познакомила Евгения Мельникова. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим подведение итогов завершающейся недели. Важные и не очень, может быть, важные, по крайней мере, может быть, не очень серьезные события. Обо всем об этом в рубрике Софии Корниенко «Гламорама». Ну, прежде всего, от Берлускони ушла жена. Гоген отрезал ухо Ван Гогу. Новые версии, может быть, важнейшего события в истории постимпрессионизма. Наконец, вирус свиного гриппа заговорил.
Непотопляемый итальянский премьер Сильвио Берлускони, которому до сих пор скандалы, казалось, были к лицу, вечно загорелому и довольному, не на шутку встревожен решительными выступлениями своей второй половины. Вторая жена Берлускони, Вероника Ларио, с которой у премьера трое детей, несмотря на свою исключительную красоту, долгие годы оставалась в тени мужа. Пару раз она позволила себе критику в адрес Берлускони на страницах оппозиционной газеты «La Repubblica», но по большей части все этические и политические разногласия супруги разрешали за закрытыми дверями. И вот на прошлой неделе все в той же «Републике» Ларио публично потребовала развода. Она объяснила, что последней каплей стало предложение Берлускони выдвинуть в Европарламент так называемых «велине» – модельной внешности полуголых девушек, сопровождающих популярные шоу на итальянском телевидении. Увлечение медиамагната Берлускони исключительно внешними данными телеведущих на своих каналах вызывало недовольное ворчание в итальянских журналистских кругах уже давно. Однако недавно премьер посетовал, что и парламент хорошо бы, как он выразился, «обновить», то есть омолодить, накрасить и слегка раздеть.
Мы хотим обновить ряды наших политиков с помощью новых кандидатур, культурных, подготовленных, которые смогут гарантировать свое присутствие на выборах и не будут столь дурно пахнуть и безвкусно одеваться, как коллеги из некоторых партий, дефилирующие по залам парламента сегодня.
Ларио возмущена и тем, что Берлускони бывает на тинейджерских вечеринках, например, на 18-летие модели Наоми Летиция, которой премьер подарил бриллиант колье. Сторонники Берлускони напомнили первой леди, бывшей актрисе, что она сама завоевала внимание Берлускони совсем не умом и красноречием, а когда в 1980 году, выступая на миланской сцене, обнажила свою великолепную грудь. Однако Ларио пошла дальше и объявила, что не согласна со многими политическими решениями мужа и не может понять, в силу каких алхимических трюков страна все прощает своему лидеру. О том, что без алхимии и прочего политтехнологического колдовства в последнее время не обходится, уже давно говорили оппозиционеры. Но одно дело оппозиционера, а другое – услышать тот же призыв взглянуть объективной реальности в лицо из уст самой госпожи Берлускони. 72-летний премьер решил нанести ответный удар с помощью того же оружия. Он обратился к жене не только со страниц «Карьеры де ла Сера», но и с телеэкрана, приняв участие в рейтинговом ток-шоу, где отверг обвинение в пристрастии к несовершеннолетним девочкам и заявил, что Ларио просто использовала левацкая пресса. Берлускони настаивает на том, что левые якобы просто завидуют его популярности. Свой собственный рейтинг доверия трижды премьер оценил в 75%. Телешоу посмотрели почти 3 миллиона итальянцев. Премьер пробовал шутить, но 3 миллиона итальянцев видели, что он напуган. На следующий день, в среду, с упреком в адрес Берлускони выступила католическая газета «Аввенире», а это уже упрек фактически от имени итальянской церкви. Как бы там ни было, Ларио настроена решительно. Адвокаты обеих сторон уже назначены. Даже если предположить, что в случае развода Берлускони политик вновь изловчится и выйдет сухим из воды, его могущественную бизнес-империю развод может существенно пошатнуть. Состояние семейной четы на сегодня оценивается в 6,5 миллиардов евро.
Некоторые знаменитости в силу определенных обстоятельств ссоры с избы, наоборот, предпочитали не выносить. Во всяком случае, так утверждают авторы только что опубликованного исследования под гоголевским названием «Ухо» Ван Гога. Немецкие историки Ханс Кауфман и Рита Вильдеганс, которые пришли к выводу, что великий голландский художник не сам лишил себя уха, а лишился его в результате страшной ссоры с близким другом Полем Гогеном. Иными словами, немецкие ученые утверждают, что никто иной, как Гоген, отрезал Ван Гогу ухо. До сих пор считалось, что ссора была лишь косвенной причиной. В самом деле, кто же заподозрит столь уважаемых людей в бытовухе? Принято было полагать, что Ван Гог просто очень расстроился из-за размолвки и, придя домой, сам интеллигентно отрезал себе ухо бритвой.
Кауфман и Вильдеганс в течение 10 лет изучали свидетельские показания, полицейские рапорты во французском Арле и частную переписку между художниками. Так, в одном из своих последних писем к Гогену Ван Гог писал: «Ты молчишь, я тоже не скажу ни слова». По мнению Кауфмана и Вильдеганс, все указывает на то, что Ван Гог и Гоген договорились хранить молчание о своей драке. Гоген боялся уголовного наказания, а Ван Гог молчал из чистого благородства. Правда, несмотря на все старания Ван Гога скрыть истину, немецким ученым удалось-таки разглядеть намеки на инцидент и в его письмах к брату Тео. Научные сотрудники музея Ван Гога в Амстердаме к новой истории о приключениях уха Ван Гога отнеслись скептически и придерживаются традиционного мнения, что ухо Ван Гог отрезал себе сам от болезненной обиды или, как принято говорить теперь, вследствие депрессии. Изначально ссора вспыхнула из-за того, что Ван Гог обиделся на друга, собирающегося покинуть желтый дом в Арле, где они провели вместе 2 месяца. Отрезанное ухо Ван Гог отдал проститутке. На следующий день оно перекочевало в полицию. Сам художник попал в больницу. Когда же он выписал и вернулся в желтый дом, то был очень удручен тем, что друг Гоген уехал в Париж, не простившись. Свой следующий автопортрет Ван Гог написал с повязкой на голове.
Не нужно категорично отказывать отдельным частям тела в самостоятельной жизни. Своей жизнью живет все, даже бактерии и вирусы. Сейчас вы слышите, как поет вирус свиного гриппа. Это блогер Стефан Зелинский подарил вирусу голос. Шутки ради, ему интересно было узнать, что за голосовое сообщение человечества зашифровано в одном из возможных генетических кодов вируса. Зелинский запрограммировал структуру вируса, соотнеся различные категории аминокислот, 2 основных протеинов вируса, с различными музыкальными инструментами – фортепиано, органом, ударными. Ритм и ноты определялись последовательностью аминокислот.
CNN опубликовала заметку о Зелинском со словами: «Зелинский увидел вирус как высокоорганизованную форму передачи информации, на создание которой человек был бы не способен». В ответ Зелинский написал в своем блоге: «Формулировка CNN подразумевает, что некто иной создал эту самую форму передачи информации. Бог, пришельцы? На самом же деле самоорганизующиеся системы проявляют себя во всей своей сложности безо всякой необходимости в разумном создателе. Никто не занимался дизайном свиного гриппа, он эволюционировал».
Рубрика Софьи Корниенко «Гламорама», а мы перейдем от событий минувшей недели к событиям минувшего. Исторический календарь.
Мая 1814 года в Москве в Армянском переулке основан Лазаревский институт, на 100 с лишним лет ставший одним из крупнейших центров востоковедения и центром армянской культуры в России. Основали его братья Иван и Яким Лазаревы. Это армянское семейство обосновалось в Москве в Екатерининскую эпоху. Вначале Лазаревский институт имел статус гимназии, где наряду с общеобразовательными предметами изучали армянский, грузинский, татарско-турецкий, персидский и арабский языки, а при Николае I институт приравнивался к высшим учебным заведениям. Институт выпустил сотни дипломатов и переводчиков, работавших в МИДе и в российских дипломатических представительствах на Востоке.
11 мая 1647 года губернатором Нью-Амстердама, нынешнего Нью-Йорка, стал Питер Стайвесант, последний голландский губернатор, при котором город перешел в руки англичан. За 17 лет пребывания на посту Стайвесант много сделал для процветания города. Нью-Амстердам стал самой успешно развивающейся американской общиной, а город приобрел североевропейский вид в соответствии с голландскими стандартами. Только под давлением общественности, не желавшей нести бессмысленность бессмысленные потери перед лицом многократно превосходивших сил англичан, Стайвесант согласился сдать англичанам Нью-Амстердам без боя. Все голландцы, жители города, включая Питера Стайвесанта, приняли присягу на верность английской короне, а Нью-Амстердам прекратил свое 40-летнее существование и принял новое имя – Нью-Йорк.
12 мая 1926 года прозвучала первая симфония 19-летнего Дмитрия Шостаковича. Это была его дипломная работа в Ленинградской консерватории.
Мая 1943 года в ходе Второй мировой войны германо-итальянская группировка под командованием генерала Роммеля проиграла армии союзников битву за Тунис и признала себя побежденной. Исход серии тунисских сражений стал решающим для африканской кампании. Германо-итальянская группировка потеряла 275 тысяч убитыми и пленными. Союзники действовали согласно британскому плану, который заключался в очистке Северной Африки от оккупационных немецких и итальянских войск. Британцы и американцы получили плацдарм для вторжения в Италию.
14 мая 1836 года в Праге родился Вольф Стейниц, первый официальный чемпион мира по шахматам. Это звание Стейниц завоевал в Америке в возрасте 50 лет, обыграв сильнейшего немецкого шахматиста тех лет Йоганнеса Цукерторта. До этого времени вопрос о сильнейшем среди шахматистов определялся общественным мнением. Звание чемпиона Стейниц отстоял в матчах против Михаила Чигорина и Сидора Гунцберга. Только в 1894 году Стейниц уступил титул чемпиона мира Эммануилу Ласкеру. Стейниц вошел в историю как основоположник теории позиционной игры, ставшей поворотным пунктом в развитии шахмат.
. 15 мая 1939 года под Москвой арестовали Исаака Бабеля. Рукописи десятков произведений, изъятые при аресте, не найдены до сих пор. Во время гражданской войны Бабель служил в ЧК, в наркомпросе, был репортером Северной армии, в Первой конной. Разочарование режимом началось в 30-е годы и отразилось в творчестве Бабеля. Он стал мало печататься. Избегая конфликта с властями, Бабель подчеркивал свою лояльность в статьях и выступлениях. В 1940 году он был расстрелян.
16 мая 1566 года митрополит Московский и всея Руси Афанасий оставил митрополию и уехал в Чудов монастырь, сославшись на немощь великую. Истинной причиной, по которой Афанасий отказался от кафедры, было неприятие политики террора Ивана Грозного, опричнины. Талантливый и независимый крестный отец и духовник царя, участник Казанского похода, Афанасий неоднократно заступался перед Иваном Грозным за осужденных бояр, однако встать в оппозицию не находил в себе сил. В Чудовом монастыре Афанасий прожил 4 года до своей смерти.
От исторических событий к сводке последних новостей этого часа. Напомню, в эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Кирилл Кобрин.
Радио «Свобода». Новости.
Причина взрыва на газопроводе на юго-западе Москвы носит техногенный характер, сообщают следователи. Грузинская оппозиция утверждает, что в стране начались репрессии против военных. Россия готова к переговорам с Японией по территориальному вопросу, заявил премьер-министр России Владимир Путин в преддверии визита в Токио. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим подводить итоги уходящей недели. Комментарии к самому запомнившемуся слову или высказыванию за прошедшие 7 дней. Об этом Лиля Пальвелева. Рубрика «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – свиной грипп. Во вторник на волнах «Радио Свобода» прозвучало следующее сообщение.
Число официально подтвержденных случаев гриппа H1N1 в мире превысило 1000, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Вспышки болезни произошли в 20 странах.
К директору Института гриппа в Петербурге Олегу Киселеву обратимся с таким вопросом. Сколько помню, всегда у каждой волны гриппа, у каждого штамма было одно единственное название. От когда-то перенесенного мною давно гонконгского гриппа до птичьего, который, слава богу, миновал нас. Но вот нынешняя ситуация, она какая-то странная. По поводу болезни, в общем, все понятно, ну или почти все понятно, а названия не могут одного придумать.
Дело в том, что профессиональное название содержит географическую принадлежность вируса, где он выделен. И номер 04, допустим, дробь Калифорния. 04 – это означает номер изолята. То есть, значит, это был 4-й вирус, который выделился. А следующая рубрикация – это подтип. В данном случае подтип H1N1. Вспышка вот этой эпидемии связана была с тем, что все-таки вирус имел реально свиное происхождение. Существует проблема какая? Люди стали бояться не только самого заболевания и свиного мяса, а в общем это не совсем правильно. И Всемирная организация здравоохранения и специалисты все-таки стараются сегодня уйти от названия свиной и остановиться на географической принадлежности, номере изолята и подтипе H1N1. Хочу подчеркнуть, основным резервуаром природным для вирусов гриппа является перелетная птица. Перелетная птица передает очень активно птичий грипп разным уткам, цыплятам, гусям на птицефабриках. Но промежуточным хозяином для птичьего гриппа может быть свинья. Но свинья с такой же эффективностью заражается и гриппом человеческого происхождения. Поэтому свинья, как промежуточный хозяин, отличается тем, что там могут встретиться и человеческие вирусы, и птичьи. В результате получается вот такая комбинация хромосом вирусов человеческого, птичьего и свиного происхождения. В 1918 году вирус испанки имел такое же происхождение. Он тоже был гибридом.
Тем не менее, от страны название было?
От страны, но получилось как. Первая волна, которая прошла в Америке и докатилась до Бостона, где было скопление войск, которые должны были передислоцироваться в Европу для участия в Первой мировой войне, она реально была связана с заболеваемостью среди свиней. А когда вот уже огромнейшая армия появилась в Испании, вспышка носила тяжелейший и очень сильный характер, и в исторических хрониках так он и остался испанкой.
А почему тогда нынче говорят то мексиканский, то грипп Калифорния?
Предполагается, что первичные случаи заболевания людей и свиней были все-таки в Калифорнии. И из Калифорнии то ли с живыми поросятами, то ли каким-то другим образом вирус перекочевал в Мексику. И вот сейчас идет перетягивание канатов. Кто все-таки виноват? Мексика или США?
Разъясняет Олег Киселев. Названия вроде «свиной грипп», «птичий грипп» или «коровье бешенство» всегда дают повод для языковой игры. В самих хворях, конечно, веселого мало. Однако уподобление человека животному и наоборот приводит к комическому эффекту. На этом многие дразнилки, карикатуры и шутки построены. Совсем свежий пример. Айдер Мурдабаев, заместитель главного директора Московского комсомольца, в эфире «Радио Свобода» обронил такую реплику.
Главное, чтобы в России не было медвежьего гриппа никогда, потому что это может пошатнуть основы нашей государственности.
Перед этим речь, как вы понимаете, шла о свином гриппе. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Кирилл Кобрин. И завершим нашу программу скандалом недели. Скандал спортивный, хотя он вылился уже за пределы, собственно говоря, спорта и приобрел, извините, несколько даже такой уголовный характер. В среду в полуфинальном матче Лиги чемпионов Челси и Барселона сыграли в ничью 1-1, но в финал вышли испанцы, поскольку они забили гол на чужом поле. Норвежский рефери Том Хеннинг Авербо в ходе игры вынес несколько спорных решений. Действия судьи вызвали чрезвычайно эмоциональную реакцию как игроков Челси, так и их фанатов. О британской стороне этого скандала рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Сразу после окончания матча несколько игроков Челси окружили судью. Атмосфера была, как можно себе представить в такой момент, наэлектризована до предела. Все зрители видели, как игроки Челси кричали и делали угрожающие жесты в сторону рефери. Форвард Дидье Дрогба продолжал агрессивно высказывать свои претензии судье и после того, как получил предупреждение. А под конец трансляции матча прокричал несколько непечатных слов в телекамеры. Арбитр был вынужден бежать с футбольного поля, когда двое из игроков Челси погнались за ним. Игроки были недовольны тем, что Овербо 4 раза не назначил штрафных Барселоне, когда игроки этой команды нарушали правила. С 2 из этих случаев несправедливо не назначенных штрафных сейчас, безусловно, соглашаются даже те, кто не болеет за Челси. В адрес судей неслись обвинения в коррупции. Защитник Челси Жозе Босинго спустя день после матча назвал норвежца взяточником и вором. Подозрения в адрес Овербо разрослись вскоре до масштабной теории заговора. Зазвучали фразы о том, что кому-то в высшем руководстве Лиги УЕФА нежелательно снова видеть финал, где играли бы 2 английские команды. Бывший судья премьер-лиги Дермот Галлахер лично знаком со своим норвежским коллегой. По его мнению, тот не сумел справиться с этой злополучной игрой. Я попал на свой первый турнир в 93-м, и там-то и познакомился с Томом. В 94-м мы оба попали в список международных арбитров. За последние 15 лет он построил солидную репутацию. Его знают как одного из ведущих судей. Когда его назначили на этот матч, я подумал, что это идеальный выбор. Том всегда спокоен, собран, внимателен. У него не одна крупная игра в прошлом. Он был арбитром в матче Реала с Арсеналом, но на этот раз он не справился. Надо сказать, что в обоих инцидентах он вынес суждение весьма быстро. Он решил, что штрафного не будет и не пригласил помощника для вынесения решения. В его пользу надо сказать, что он признает это после того, как сделают полный разбор полетов. Он признает свою ответственность и не будет сваливать часть вины на помощника. Угрозы выследить и убить судью появились в тот же вечер в интернете. На самом популярном сайте общения Facebook создали группу «Убить Тома Хеннинга Овербо». Полиция заявила, что отслеживает все сообщения и готовы принять меры, если сочтет угрозу серьезной. Арбитру пришлось сменить гостиницу и покинуть Англию под охраной полиции. Несколько следующих за матчей дней в новостях крутилась запись с извинениями Дидье Дрогбы. Игрок сожалел о своих выражениях и о том, что потерял контроль над собой в пылу эмоций. Клуб «Челси» заявил о решительном осуждении всех злонамеренных реплик в адрес судьи со стороны болельщиков. Тем не менее, такое поведение футболистов, являющихся кумирами для многих английских детей, встретило решительное осуждение в прессе. Среди тех британцев, кто не поддерживает «Челси», мнение об этой команде в последние годы сложилось как о международной коммерческой фирме, где игроки, которым сильно переплачивают, валятся на землю при каждом удобном случае в надежде получить штрафной. Игроков этой команды не раз обвиняли и в отсутствии заинтересованности и страсти в игре. На этот раз страсти, особенно после игры, было даже слишком много, и теперь все английские футболисты и болельщики вынуждены краснеть за поведение этой команды. Руководство УЕФА будет решать вопрос о дисциплинарных мерах по отношению к Дидье Дрогба и Михаилу Балаку за их поведение в ходе матча и после него. Вратарь Челси Петр Чех призвал УЕФА ускорить решение о применении видеотехнологий в помощь судье в ходе матча. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Из Британии в Норвегию. Как скрывается там футбольный судья, рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Норвежские правоохранительные органы всерьез озабочены безопасностью 42-летнего футбольного арбитра Тома Хеннинга Эвребю. Пресс-служба полиции Осло распространила заявление, в котором говорится о том, что дом Эвребю в настоящее время взят под охрану. Из-за ажиотажа, вызванного прессой в аэропорту Осло, арбитра футбольного матча отвезли домой под эскортом полиции. Возле его дома выставлен полицейский патруль. В Норвегии угроз в адрес Эврибю не поступало, но мы должны быть готовы ко всему», заявил пресс-секретарь полицейского управления норвежской столицы Йорн Йоргенсен. Сам же Эврибю с момента приезда на родину отказывается от любых комментариев по поводу своего судейства, ссылаясь на предостережение со стороны УЕФА. «Мне поступила рекомендация воздержаться от общения с прессой», сообщил Эврибю с помощью СМС-сообщения норвежскому информационному агентству НТБ. Вместо рефери скандального матча с разъяснениями для прессы выступил руководитель судейского комитета Федерации футбола Норвегии Руне Педерсен. «Мы будем всячески поддерживать арбитра Тома Хеннинга Эврибю. Это общепринятая практика по отношению ко всем судьям, и данная ситуация не станет исключением. Разумеется, Том Хеннинг весьма огорчен этим инцидентом, и он понимает, что множество людей сейчас хотели бы обсудить случившееся. Но Эврибю очень сильный и мужественный человек, и он чувствует себя вполне уверенно в отношении большинства принятых им решений. Что касается самой игры, то у нас было очень мало времени для ее обсуждения. После окончания матча сложилась небезопасная ситуация, так что у нас не было каких-либо дискуссий по поводу отдельных эпизодов судейства. Но на игре присутствовал наблюдатель от УЕФА, в обязанности которого входит надзор за организацией матча, и мы не получали со стороны Союза Европейских Футбольных Ассоциаций никакого рапорта. Совершенно очевидно, что сейчас мы должны принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить физическую безопасность Тома Хеннинга Эврибю, поскольку ему угрожали расправой и убийством. Кроме того, им были получены несколько писем, о которых мы поставили в известность полицию. Вряд ли произошедший инцидент будет иметь какие-то последствия для карьеры Тома Хеннинга в качестве международного футбольного арбитра. Хотя в любом случае делать прогнозы преждевременно. УЕФА исходит из долгосрочных планов, оценивая профессиональное качество судей. И насколько я знаком с политикой этой организации, а также учитывая мужество, проявленное Эврибю во время матча в Лондоне, не думаю, что в отношении арбитра будут предприняты какие-либо санкции. Заявил руководитель судейского комитета Федерации футбола Норвегии Руне Педерсен. К этому следует добавить, что сам Том Хеннинг Эврибю готов вновь приступить к своим профессиональным обязанностям. В СМС-сообщении, посланном им норвежской вещательной корпорацией НРК, он подытожил события последних дней следующим образом. «По крайней мере, могу сообщить, что я совершенно не шокирован случившимся и не скрываюсь по тайным адресам. Так что я готов выйти на судейство. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода».
Воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень» подошел к концу. Вел программу Кирилл Кобрин. Мне помогала продюсер Наталья Аркадьева. Через 2 часа мы снова в эфире с самыми свежими новостями, самыми интересными за минувшую неделю, самыми любопытными фактами и комментариями. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние троих продолжает оставаться тяжелым.
Преждевременно говорить о масштабах распространения болезни.
Для нас важно подчеркнуть, что главная проблема на Ближнем Востоке сейчас...
Долго не удавалось получить материалы дела и экземпляр приговора.
Это довольно неприятная процедура прохода через так называемый коридор позора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.